Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Как раз вот пастор предвосхитил вопрос, который я хотел задать. Кто из евангелистов больше всего говорит о Рождестве Иисуса Христа, о рождении Иисуса Христа? Лука. Наверное, больше всего, ну, в плане объема, если посмотреть, посчитать, сколько стихов написано в Евангелии от Луки, то там, наверное, больше, чем в Евангелии от Матфея, где тоже описывается событие историческое, связанное с рождением Иисуса Христа. Вот, но сегодня вот я хотел выдвинуть такой тезис, что в каком-то смысле больше всех пишет о рождении Иисуса Христа евангелист Иоанн. Вы можете сказать, что, ну как же, в его Евангелии ничего не говорится о Марии, Иосифе, Вифлееме, пастухах, мудрецах и так далее. Вроде бы он не говорит о Рождестве Иисуса Христа. Вот сегодня мы слышали отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна. Вы помните эти слова? «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истина». Апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия говорит нам о духовном смысле Рождества. Он концентрирует свое внимание именно на духовной сути этого события. Зачем родился Иисус Христос? Ради чего? Кто Он такой? Кто родился? И когда мы читаем, например, Евангелие от Матфея, мы узнаем о том, что мудрецы пришли поклониться Иисусу. Они возрадовались, когда увидели Его, когда нашли Его. Мы читаем о том, что Ирод, царь, встревожился, и потом он решил убить Иисуса. Но Евангелие от Иоанна как бы объясняет нам причины вот этого поведения. Я не говорю, что Иоанн писал свою первую главу своего Евангелия как комментарий ко второй главе Евангелия от Матфея, но параллели, по-моему, очевидны достаточно. И евангелист Иоанн настолько глубоко раскрывает вот эту тему, духовный смысл рождения Христа, что он дает нам ключ для понимания очень многого в описании исторических событий, связанных с Рождеством Христа в Евангелии от Матфея, Евангелии от Луки. Но интересно, что евангелист Иоанн написал не только Евангелие, он написал еще одну книгу в Новом Завете. Он написал Откровение. И вот в книге Откровения тоже есть один отрывок, который говорит о Рождестве Иисуса Христа. Не помню, чтобы он когда-то читался в церкви, вот на Рождество именно. Сегодня вот мы попытаемся его прочитать. И вот с помощью этого отрывка, опять же, в нем он описывает духовный смысл того, что происходило в Вифлееме. Он смотрит вот через призму духовную на то, что произошло в день рождения Христа. И вот сегодня мы попытаемся посмотреть на историю из Евангелия от Матфея через призму того, что говорится в 12 главе Откровения Иоанна. И мне кажется, что эта глава поможет нам объяснить те или иные события, то или иное поведение, которое мы видим у людей в Евангелии от Матфея. Давайте мы прочитаем сейчас первый отрывок. Это Евангелие от Матфея, 2 глава, 1-2 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Апостол Матфей начинает эту главу с истории о мудрецах, которые пришли с востока для того, чтобы поклониться рожденному царю. Для того, чтобы дойти до Вифлеема, до Иерусалима, им понадобилось около 2 лет. То есть только в одну сторону идти, а потом же еще нужно было возвращаться назад. То есть эти люди, по сути, вырвали из своей жизни 4 года и посвятили это время поискам рожденного ребенка. Зачем они это сделали? Почему они так поступили? Оторвали от своей семьи вот это время, от своей страны, от своей работы. Почему они решили подвергнуть себя опасностям, подвергнуть даже, возможно, свою жизнь опасности? Потому что кто знает, что подстерегало их в этом дальнем пути? Они просто хотели увидеть какого-то младенца, такого милого, симпатичного, но они могли найти детей у себя там в городе, где они жили, если они хотели посмотреть на ребенка. Даже если они хотели увидеть царского ребенка, то я думаю, что они бы могли найти где-то поближе царскую семью, где родился сын. Вот почему они решили проделать такое огромное путешествие? Вот давайте посмотрим сейчас отрывок из Откровения 12 главы, 1 и 2 стих. Откровение 12, 1-2. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Католики видят в этой жене, как здесь говорится, Деву Марию. Скорее всего, как раз здесь не идет речь о Деве Марии, потому что дальше, если вы посмотрите в этой главе, в 17 стихе, говорится, что она является матерью верующих, верующие ее дети. Но нигде больше в Новом Завете не говорится, что Мария – это матерь верующих. Мария ставится на один уровень с остальными верующими. Она не возносится на какой-то более высокий уровень. И в Библии постоянно используется образ женщины, образ невесты, жены в качестве Божьего народа. То есть Божий народ предстает перед нами в образе женщины, невесты или жены. И поэтому большинство комментаторов считают, что вот жена в этих стихах – это такой собирательный образ Божьего народа Ветхого и Нового Завета, верующих во времена Ветхого Завета и верующих во времена Нового Завета. И мы читаем, что эта жена, эта женщина кричала от боли и мук рождения. На протяжении всего Ветхого Завета Бог обещал послать в этот мир Мессию. Бог обещал послать своему народу Спасителя. И ожидание пришествия Мессии, пришествия Спасителя сравнивается здесь с вот этими муками рождения, с этими болями. В Евангелии от Матфея, 13 главе, говорится, что многие праведники, многие пророки ожидали увидеть и услышать Мессию, но так и не увидели, и не услышали Его. Авраам, Исаак, Моисей, Давид, Илия, Исаия, Иеремия и другие верующие Ветхого Завета – жаждали увидеть день Христа, день пришествия Христа, но они так и не дожили до этого дня. И они, вот как здесь говорится, тоже страдали, они мучились от этих мук рождения, ожидая пришествия Мессии, обещанного Богом. Симеон и Анна во 2 главе Евангелия от Луки, говорится, ожидали утешение Израилева. Но пока этого утешения не было, они были безутешны, они тоже страдали. И когда ты страдаешь от мук рождения, как здесь говорится, то, естественно, ты будешь стараться как можно быстрее от них избавиться. И поэтому неудивительно, что мудрецы решили прийти и увидеть царя иудейского, несмотря на то, что им нужно было пройти тысячи километров. Они тоже, видимо, имели вот эту спасительную веру, и они тоже, видимо, ожидали пришествия Мессии. И когда они узнали, что Мессия вот-вот должен родиться или уже родился, у них было такое огромное желание прийти и увидеть его, что они готовы были пуститься в это очень дальнее и опасное путешествие. Мы читаем, что царица Савская, помните, пришла от края земли послушать мудрости Соломона, и вот больше Соломона. И поэтому неудивительно, что вот эти люди, эти волхвы с Востока, мудрецы, решили прийти к Иисусу. Как тяжело было верующим Ветхого Завета, которые еще не видели вот эту полную картину плана спасения. Они ожидали Мессию, но они не понимали до конца, каким образом он избавит свой народ. Я думаю, что многие из них терзались такими мыслями: а как Бог может спасти меня, если я такой грешник? Как Бог может это осуществить, ведь Он святой? Есть ли для меня какая-то надежда? Они желали более близких отношений с Богом, но путь в святое святых был для них закрыт. Только первосвященник раз в год мог зайти в святое святых. Они желали общения с другими верующими, но, к сожалению, это происходило очень редко. Они имели это общение редко, потому что мы читаем об израильском народе, что только маленький остаток этого израильского народа был спасен. Остальные люди не имели вот этой спасительной веры, поэтому верующим Ветхого Завета очень сложно было найти настоящее общение. У них не было, как у нас сейчас, вот такой привилегии. Они могли свидетельствовать о своей вере, но очень мало кто каялся в то время, потому что мы знаем, опять же, что Дух Святой был излит в день Пятидесятницы. Вот именно тогда началась эпоха Церкви, и тогда Бог стал производить вот эту масштабную работу по спасению людей по всему миру, но в то время так не было, к сожалению. И поэтому эти люди страдали в каком-то смысле, в ожидании, когда же придет Мессия, когда же Он установит свое царство. Несмотря на то, что духовные нужды наши невозможно измерить с какими-то приборами, какими-то приспособлениями, невозможно с помощью анализов каких-то посмотреть, насколько они удовлетворяются. Наши духовные нужды не менее реальны, чем наши физические нужды. И если наши духовные нужды не удовлетворяются до конца, то мы, вот как здесь написано, страдаем, мучаемся от мук рождения, как верующие Ветхого Завета. Если мы не пользуемся тем, что нам дано сегодня, как христианам, мы имеем все эти привилегии. Вот сегодня мы слышали о Давиде, что он не имел таких привилегий, которые имеем сегодня мы. Но если мы сегодня не пользуемся этим, то нам нужно проверить свое сердце. Какое состояние нашего сердца, когда мы не читаем Библию, когда мы не молимся, когда мы редко посещаем церковь, что в нашем сердце происходит? Есть ли у нас голод, есть ли у нас страдания, какие-то муки, рождения, либо нам все равно, либо мы ничего не чувствуем, нам нормально. Если так, то у нас больше общего, к сожалению, в духовном смысле с книжниками, с, не знаю, с Иродом, там, первосвященниками и фарисеями, чем с этими мудрецами с Востока, чем с пастухами, которые искали Иисуса, которые имели вот эти муки рождения, вот эту жажду заполнить недостающее им в духовном смысле. Если человек не ощущает вот этой духовной жажды, если у него нет желания читать Божие Слово, нет желания быть в собрании, нет желания молиться, то, ну, примерно это можно сравнить с тем, как если бы вот, ну, женщина была там на 9-м месяце беременности, да, и не набрала ни одного килограмма веса, каждый день там ходила в хоккей играть. Точно так же абсурдно это выглядит, когда человек не удовлетворяет свои духовные нужды, и он чувствует себя при этом нормально, у него нет вот этих мук рождения, этих страданий духовных, которые описывает Иоанн в 12 главе Откровения. Давайте посмотрим дальше. Евангелие от Матфея, 2 глава, 3 и 9 стих. Евангелие от Матфея, 2 глава, 3 и 9 стих. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». И 9. «Они, выслушавши царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ним, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец». Почему Ирод, вместо того, чтобы возрадоваться вот этой новости, что родился Спаситель, 10 километров где-то от Иерусалима, находился в Вифлеем, казалось бы, ну вот, спасение рядом, почему вот он, наоборот, мы читаем, встревожился, и даже весь Иерусалим с ним встревожился, и потом Ирод принимает решение убить этого младенца. Почему так происходит? Опять же, вот интересно обратиться к Откровению 12 главе с 3 по 5 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Несмотря на то, что Ирод действовал по своей инициативе и от своего имени, когда он отдавал приказ найти Иисуса, избить младенцев в Вифлееме и его окрестностях, за Иродом стояло какое-то более сильное существо, более масштабная личность, и ее в 12 главе Откровения Иоанн описывает следующим образом. Это огромный дракон, который хвостом своим смахивает там или свергает с неба 3-ю часть звезд. То есть это что-то, ну, невероятно огромное, страшное. Он красного цвета, красный цвет символизирует кровожадность, беспощадность. У него на голове 7 диадим, 10 рогов. Это все символы власти, узурпированной, захваченной власти, незаконно. Он как бы пытается установить царство тьмы по всему миру. Он претендует вот именно на всемирное господство. У него 7 голов, и это символизирует его жизнестойкость, то есть отрубить там одну голову или там 5 голов, и он по-прежнему остается живым, он действует, настолько он сильный. Вот такое существо находится за плечами Ирода, когда он отдает приказ убить Иисуса. Но самое ужасное, самое страшное вот в этом описании, которое мы читаем в Откровении, это то, что Ирод – это не единственный человек, не единственный, кто находится под влиянием вот этой силы, кто находится под влиянием вот этого страшного, ужасного существа. Например, в послании к Ефесянам во второй главе, в первом и втором стихе недвусмысленно говорится уже о всех неверующих людях. Ефесянам 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». По воле князя, господствующего в воздухе, вы некогда жили. И второе послание к Тимофею, 2 глава, 25 и 26 стихи. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 25 и 26 стихи. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Волей каждого неверующего человека управляет вот это существо, о котором мы читаем в 12 главе Откровения. Каждый неверующий человек находится под влиянием вот этого ужасного существа. Но даже это не самое страшное. Дело в том, что человек не просто, ну, подчиняется его воле, находится в сети, что ли, воли дьявольской, и этого не хочет исполнять волю, но дьявол его заставляет, и поэтому он делает это, но без желания. Нет, человек по собственному желанию подчиняется. У человека есть собственное желание делать зло, делать грех. Дьявол не имеет такой власти, что он может полностью контролировать человека, но если это не одержимый какой-то, не имеет такой власти. Он может манипулировать, он может воздействовать на греховные страсти человека, на греховные склонности человека и направлять его в то русло, в которое ему нужно. И человек, к сожалению, откликается на это. И человек дует в одну дудку с дьяволом, по сути. И вот это самое ужасное, о чем мы читаем в этих отрывках. Человек добровольно делает это. Почему это так страшно и так плохо? Каким был дьявол в самом начале? Ведь не был же он вот таким ужасным, таким отвратительным, таким злым. Он был создан как ангел света. Он был создан как восхитительное существо, прекрасное существо, которое захватывало своей красотой любого, кто смотрел на него. Но что произошло с ним? Вот почему превратился вдруг в дьявола? Может быть, там, не знаю, облился серной кислотой там, или диоксином отравился, да, и вдруг у него там выросли клыки, там, когти, не знаю, щупальца, хвост вырос, таким он страшным стал сразу, был красавцем, а тут так изуродовал сам себя. И мы знаем, что с ним произошло. Грех исказил его так. То есть грех – это такая духовная язва. Грех вызывает духовные мутации. Он искажает того, кто грешит. Он делает его уродливым. И сегодня, когда человек грешит сознательно, по своему собственному желанию, он тоже мутирует, можно так сказать. Он тоже все больше и больше теряет образ и подобие Бога, которые были заложены в нем от начала. Он теряет то прекрасное, он теряет то красивое, и постепенно он превращается вот в что-то ужасное. Но слава Богу, пока мы на земле, Бог контролирует нас, Он не дает нам полностью реализовать свой греховный потенциал, чтобы вот, ну, с нами произошло то же самое, что с дьяволом. Бог сдерживает грех в нас, и поэтому люди сохраняют образ и подобие Божие, хоть они и повреждены. Но когда будет суд, и когда неверующие люди направятся в ад, там уже не будет больше сдерживающей вот этой благодати, сдерживающей силы Бога. И тогда действительно люди превратятся в что-то ужасное и страшное в результате своих грехов, в результате своего выбора добровольного. Они делали то, что они хотели. Ну, наверное, не самая такая радостная тема на Рождество, не самые такие радужные и оптимистичные рассуждения, когда мы празднуем Рождество, но добрая весть, радостная весть Рождества становится радостной и доброй только когда мы понимаем плохую весть, только когда мы понимаем, от чего Бог нас спасает, какие мы по природе, как ужасен наш грех и к чему он ведет и к чему он приводит. Сейчас давайте обратимся снова к Евангелию от Матфея. И последний стих прочитаем. Это 10 стих. 2 глава, 10 стих. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой». Почему они возрадовались такой весьма великой радостью? Это опять же откровение 12 глава, 10 и 11 стихи. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Иисус Христос дает нам победу над дьяволом своей кровью. Дьявол не может больше упрекать Бога, что «Бог, как ты можешь прощать вот этих людей? Они же грешники, они действительно заслуживают твоего осуждения». Потому что Бог, сам Бог заплатил за них цену. Он отдал жизнь своего единородного Сына для того, чтобы у него была возможность оставаться святым Богом, не идти на компромисс с грехом и оправдать нечестивого, оправдать грешника. И это добрая весть Евангелия. Это радостная весть Евангелия. Ну, кто-то скажет, что, ну, это такие слова, которые мы уже слышали много раз, такие, ну, богословские выкладки, формулировки такие, что, ну, Бог прощает наши грехи благодаря тому, что Иисус Христос умер за нас, но как-то вот это не касается сердца особенно, как-то это вот ничего не меняет вроде бы в жизни. Но, братья и сестры, дорогие друзья, евангельская весть, если ее глубоко понимать, если ее осмыслить, способна изменить все. Она способна решить любую проблему в вашей жизни. Она способна решить любую проблему более эффективно, чем что-то другое. Ну вот, например, вот вы потеряли работу. И, естественно, вы расстроены. Ну, если бы вы нашли работу, еще, может быть, лучше, чем у вас была, то, ну, вы бы обрадовались. Как хорошо. Но если бы Бог дал вам какое-то особое сознание Евангелия, смысла Евангелия, то я гарантирую вам, что вы через секунду уже бы прыгали от радости, вы бы танцевали, вы бы плакали, вы бы пели, вы бы были переполнены радостью, и она была бы намного больше, чем если бы вы нашли там какую-то хорошую работу. Или, например, если там вас обидели, да, то, ну, конечно, нам легче простить человеку обиду, если он попросит прощения, повинится там перед нами, ну, тогда нам легче, да. Но если Бог откроет нам как-то особенно глубоко Евангелие, если мы вот проникнем своим сознанием в Евангелие более глубоко, то в ту же минуту вы будете благословлять этого человека, который вас только что обидел. Вы будете молиться об этом человеке. Вы будете делать добро этому человеку. У вас не будет никакой обиды на него, потому что Евангелие освобождает от обид любых. Если у вас проблема с, например, завистью, завидуете своему соседу, там, что у него хорошая машина, у вас такой нет, то, конечно, вам поможет, если эту машину украдут. Тогда не будет чего завидовать больше, да, проблема вроде бы решится. Но если Бог откроет вам Евангелие, если вы прочувствуете Евангелие, так как вы не чувствовали до этого, то зависть уйдет. И у вас откроется способность сорадоваться человеку, когда у него хорошо все, радоваться, когда он радуется, и плакать, когда он плачет, сочувствовать ему. Бог откроет эти способности. Евангелие способно изменять, Евангелие способно разгонять вот эту тьму и приносить радость более эффективно, чем что-то еще. И именно поэтому мы видим, что мудрецы возрадовались. Они должны были возвращаться к себе домой, и, наверное, они уже никогда не увидели Иисуса. Но та радость, которая была зажжена возле кроватки, где спал Иисус, осталась в их сердце. Они понесли эту радость с собой, потому что они понимали, видимо, понимали суть Евангелия. Дорогой друг, Бог сегодня тоже ожидает, что ты придешь к Нему, как вот эти волхвы с востока, и принесешь Ему свои дары, что ты поклонишься перед Ним, что ты прославишь Его. Бог дает время, Бог дает возможность для того, чтобы это сделать. Но обрати внимание, что Иисус не ожидал до бесконечности. Его семья не находилась в Вифлееме до бесконечности. Как только волхвы поклонились Иисусу, эта семья переехала в Египет. Они должны были покинуть Вифлеем и оставить этот город, и ехать направляться в Египет. И после этого на Вифлеем обрушился гнев царя Ирода. И точно так же Бог сегодня дает возможность каждому человеку покаяться, прийти к Иисусу Христу. Но это время, этот период не будет длиться до бесконечности, что вот Бог дает такую возможность, и она постоянно имеется. Нет. Однажды это время закончится, и настанет время суда. Настанет время расплаты, настанет время, когда нужно будет давать отчет перед Богом, и если в первом случае на Вифлеем обрушился гнев неправедного царя Ирода, то на вас обрушится гнев праведного Бога за то, что вы сделали, и что вы скажете тогда? У меня не было времени, у меня не было как-то настроения для того, чтобы поклониться Иисусу. Иисус ушел его семья ушла из Вифлеема, и Иисус покинул Вифлеем не потому, что он боялся умереть, но потому, что он хотел отдать свою жизнь не просто за Вифлеем, он хотел отдать свою жизнь однажды на кресте за миллионы, миллиарды людей во все времена, по всей земле. И он это сделал. И поэтому сегодня, если ты обратишься к Иисусу, если ты действительно осознаешь, как ужасен твой грех, во что он превратил твою душу, как он исковеркал тебя, если у тебя будет настоящее желание исправиться, избавиться от этого груза, от этого страшного багажа, желание жить праведно, желание жить свято, если у тебя действительно, вот как мы говорили, в самом начале будет вот эта жажда по Богу, вот эти муки рождения, когда вы не получаете духовной пищи, которая вам необходима, и если вы обратитесь к Богу вот в таком настроении, в таком состоянии, то Бог обязательно услышит вашу молитву, обязательно услышит вашу просьбу о прощении ваших грехов. Бог простит вам ваши грехи. Пусть Бог благословит каждого здесь присутствующего примириться с Ним. Аминь. Давайте будем молиться.